Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 19 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной, ну вот и вообще тоже. И в нашей с вами вселенной все не очень хорошо с точки зрения... метеорологических явлений. Граждане, такого говнеца на улице мы с вами давненько не видали. Это правда. Там сейчас дико опасно. И знаете, пока ехал, что выяснил? Я выяснил следующее. Ну, сам для себя. Это как бы был мой ответ на объективную реальность. Выяснил, что очень многое в нашей жизни зависит от количества. Ну, то есть, когда мы говорим о качестве, мы всегда как бы качество противопоставляем количеству. Дескать, что если качество, то значит количество должно быть небольшим. Вот. А если большое количество, то качество пропорционально уменьшается. Так-то оно так, только не совсем так. Потому что бывают такие вещи, которые с количеством только повышают и качество тоже. Ну вот, к примеру, человеческая безалаберность, отвязность, желание как можно быстрее закончить свой жизненный путь или сломать себе судьбу поскорее. Кажется, что вот это же качественная оценка, правильно? Характера. Качественная. Но как это может быть увязано на количество? А вот как. Мы думаем, что вот всем этим в первую очередь, если брать классы людей, которые занимаются автомобилизмом в той или иной степени. Мы думаем, что все это... некая характеристика, описывающая таксистов. Ну, таксистов. Ну, то есть желание поскорее как-то вот изменить все так, чтобы оно стало драматически отстойным. Вот жизнь драматически отстойная, чтобы было. Чтобы не заниматься больше этой работой, чтобы, ну, то есть максимально ухудшить свое нынешнее положение. Это все про таксистов в основном. Не про вас, внимание, не про вас. Нет, вы хороший таксист, вы придерживаетесь норм, логики, здравого смысла, инстинкт самосохранения у вас есть. Но у вас, ну, все остальные таксисты. Посмотрите, зайдите в телеграм-канал Департамента транспорта и пересмотрите за последние сутки, неделю, месяц, год все сообщения о дорожно-транспортных происшествиях там, где есть либо картинка, либо видео. Потому что Дептранс, как бы сообщая о ДТП, о проблемах на дорогах, говорит о количестве участников, но не о качестве. То есть качественно никак не оценивает участников. Там вот. А это был водитель БМВ. Ну, хотя, если уж кто-то отвязно там совсем себя ведет, то иногда могут и марку автомобиля указать. Но, как правило, этого не делают. Поэтому лучше, чтобы видео и картинка была. И посмотрите, сколько и как часто таксистов в той или иной степени виновности участвуют в ДТП. Ну, там, либо в середине замеса где-то, либо в конце замеса, либо в начале замеса, либо они инициаторы замеса, ну и так далее. И вот сегодня утром я понял, что вот это вот первенство принадлежит таксистам только потому, что вас больше. Это не означает, что вы качественно работаете. Это означает, что вас просто больше. Потому что каршеринг, я теперь в этом абсолютно уверен, вот это настоящие олимпионики, настоящие чемпионы, настоящие триумфаторы этого отвязности, пулеголовности, этого стремления как можно скорее и глубже влезть в какую-то задницу окончательную, и чтобы из нее потом никогда не выбраться. Граждане! Ну что же с вами с головой-то у вас, елки-палки? Ну неужели счетчик денежный, который показывает вам не миллионы, не миллиарды, не триллионы, а просто рубли, ну то есть сущие копейки по сравнению с тем, какой будет проблема после того, как вы вылетите на встречку, влетите в автобус пассажирский, улетите в дерево просто водительской дверью. Ну неужели это сопоставимые вещи, вот эти какие-то жалкие рубли? Но если вам так жалко этих жалких рублей, ну поезжайте на автобусе, на электробусе, на трамвае, на троллейбусе. Вызовите себе извозчика, ну что-нибудь сделать. Но если вы так жметесь, если вы так вот деньги для вас принципиально, просто принципиально фундаментальная ценность в жизни. Зачем же вы стараетесь эту жизнь так сократить, если вы так хотите в ней жить, и чтобы денежек сэкономить немножко? Но это же просто ни в какие ворота, я вам скажу. Ни в какие, учитывая то, что происходит сейчас на дорогах. Я не знаю, где вы сейчас и что там у вас, но у нас ледяной дождь. У нас вот фактически то, что называется ледяным дождем. То есть сыпется крупа. Если присмотреться к ней внимательно, окажется, что каждая крупинка – это капелька воды в неизъяснимой мудрости атмосферной, замерзшая снаружи и жидкая внутри. Замерзшая. То есть, в такой микроскопической капельке, крупиночке. Вот несколько слоев льда и воды. И потом она такая падает, разбивается. Вода расплескивается по кузову автомобиля и тут же становится льдом, корочкой, тоненькой корочкой. И такие корочки покрывают весь автомобиль. Такие же корочки покрывают всю дорогу сейчас. Весь асфальт. Везде дико скользко. И то, с какой скоростью и с какой неотвратимостью те несколько каршерингов, которые я сегодня встретил, мчались навстречу концу, фактическому концу, меня поразило. Граждане, ну это же удивительно. Вот у вас начинает покашливать ребенок. Вы тут же начинаете прибегать к каким-то средствам. Вы пытаетесь... А зачем? А зачем? Пусть покашливает. Ну, как оно там, если надо, выживет. А не надо, так, ну, что ж. Как вы можете в один и тот же момент быть настолько впечатлительными и настолько, как это сказать, разумными и предупредительными, и вы желаете, чтобы ваш род продолжался, и вы так заботливо относитесь к потомству, вы заботливо убираете продукты, вы смотрите на то, не просрочен ли этот кефирчик, не просрочена ли эта колбаска, а то, чего доброго, еще пронесет потом. И так безалаберно относитесь к этой же своей жизни, когда попадаете за рубль каршеринга. Это удивительно. Один и тот же человек может обходить лужи, чтобы не промочить ноги, и потом, сломя голову, бежать по минному полю. Сломя голову по своей собственной железобетонной воле. Вы меня поражаете. Вас нужно, помните, как ученая в «Аватаре»? Ее несут, она уже умирает, такая... Вот бы взять анализы этого всего. Вот бы образцы взять, говорит она. Вот бы с вас образцы взять, точно. Вот серьезно, из вас бы взять образцы и изучать вас, как в одном сознании, в одном человеке в течение нескольких минут могут вмещаться настолько разные типы личности. Абсолютно суицидальный и при том абсолютно какой-то родительский. Да удивительно, правда. Так вот, я что думаю? Я думаю, что таксист у нас по этому самому, исключительно из-за количества, главенствует на вот этой самой пирамиде, которую мы выстроили и помещаем на самый верх самых отвязных участников движения, а в самом низу мы, эти овощи, баклажаны и все такое. Так вот, там наверху таксисты, только потому, что их много. Я думаю, что если бы каршеринга было не 30 тысяч, как это заявляет департамент транспорта, что в каршеринге у нас трудится 30 тысяч автомобилей, ну, так было до пандемии, но я думаю, что, ну, и сейчас тоже может быть примерно так же. А на таксистов в несколько раз больше. Ну, там, не знаю, 60, может быть, еще такое. Так вот, если бы каршеринга было хотя бы столько, сколько таксистов... О, братцы! А таксистов осталось столько же, сколько таксистов? Ну, я думаю, нам бы просто не осталось мест. Нам бы не нашлось места в этом городе. Мы бы не смогли поучаствовать в разделе этого дорожного пирога. Ну, нас реально уничтожали бы с такой скоростью, что мы сами бы первым делом отказались... От этого, от попыток выжить на этих дорогах. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Только что авария, выезд на Ярославку из Пушкина.
Угу.
Ивантеевка, Пушкина, выезд на Ярославку, прям рядом со мной, такой удар в газель. Пешеход переходил, там выезд в две полосы, я в левый иду, газель вправо. Я увидел пешехода, притормозил, Газель в самый последний момент его увидела справа, потому что...
Хотя выше, тормозила. Выше находится, должен видеть дальше, чем
да,
вы.
Да, да. Не, он увидел, он затормозил. И в него. Он
и кто-то в него. Но на пешехода да. не потом не бросила эту газель, нет? Нормально?
Не, а он пошел, посмотрел, и так дальше пошел, типа...
Сорян, говорит он. Ну, я ж... А как это там?
Из Пушкина будет очень тяжело выехать.
А как-то так устроено у вас, что там и пешеходы, и в несколько рядов машины?
А это прям под развязкой так вот делали. Такой странный пешеходный переход.
В надежде на то, что вы как-то сами разберетесь. Но не разобрались, видите. Что в этой связи мы должны сказать? Дистанция. Правильно? Дистанцию держать нужно. Дистанция. Нужно смотреть дистанцию. Потому что, ну, пешеход в своем праве, правда же? Он же не обязан там следить на 5 автомобилей за газелью, кто там успевает кто-то тормозить. Нет, он, ну, ему можно, он пошел. Он же пешеход. Вот. А дистанция — это еще одна наша главная, одна из главных наших проблем. Потому что, с одной стороны, мы тоже зажаты между этими симплигадами, между Сциллой и Харибдой, мы между страхом. Не успеть затормозить, ну, как бы, и влететь взад этому идиоту, который перед нами плетется, с одной стороны. И значит, нужно держать дистанцию побольше. Начинаешь держать дистанцию побольше, тут же превращаешься для всех окружающих в идиота, который приглашает: втиснитесь передо мной. Пожалуйста, граждане, кому здесь вот в мой ряд втиснуться передо мной? Пожалуйста, оттереть меня. Кто желает? Пожалуйста, давайте, не стесняйтесь, заезжайте. Вот так воспринимается сколько-нибудь безопасная дистанция. И в нее все время кто-то начинает втискиваться. Ее все время нужно увеличивать. И в какой-то момент ты понимаешь, что если так пойдет дальше, ты просто остановишься. И будешь стоять, потому что перед тобой все время будут въезжать, и ты как бы превратишься в аварийный автомобиль. Вот это тоже проблема, конечно, да, вот этот мегаполис. В общем, все. Давайте так. Я свое, Мавр сделал свое дело, мне кажется, подкинул дровишек вам в топку воображения. Но серьезно, вот то, что сегодня просто, это просто что-то. Я в какой-то момент, как в этом, знаете, при просмотре какого-нибудь матча, я не знаю, или фильма, где постоянно что-то происходит. Ты говоришь, господи, сейчас бы... Нет, не убился. Сейчас убьется, сейчас... А, нет, проскочил, нет. Нет, сейчас летит. Нет, не влетел. Нет. В автобус едет. Ох, увернулся. Нет. Вот так вот я еду и смотрю на то, что происходит вокруг с каршерингом. И я подумал, господа, вы, конечно, просто какие-то невероятные люди. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, доброе. По дорожной ситуации.
Давайте.
В районе развязки Варшавское шоссе и Нахимовский проспект на боку лежит фура. Все внимательно. Это в область.
Варшавка и Нахимовский на боку прилег. Уже есть этот значок. Прилегла. Что прилег? Кто прилег? Прям фура
лежит на боку.
Прям,
да,
фура. То есть это длинное что-то, да? Не газель, а что-то настоящее. Офигеть. Ну хотя бы в одном ряду лежит или как-то так аккуратно прилег?
Ну, я так понимаю, что это полоса А. И рядом рядок.
И он подумал, что, ну, все равно здесь пока никто не ездит. Что я?
Да, можно полежать.
Прилягу, отдохну. Автобусов-то нет сейчас. Вот это, пассажиров мало. Лягу, отдохну. Есть такое дело. Вот, а как? Это средний ряд, правый ряд. Так вот как можно это сделать? А я скажу, как. Вот это надо съезжать просто с Нахимовского, выезжать на Варшавку нужно. И это как раз съезд. И там нужно так вот поворачивать. А что он делал? Ну, наверное, скользко было. А за как на повороте, на фуре можно развить такую скорость, чтобы настолько сместить центр тяжести, чтобы потом упрокинуться? Не знаю. Пусть этим ученые физики занимаются. А для пешехода главное надеть темную одежду без светоотражателей, капюшон, наушники и не смотреть по сторонам. Тогда он становится бессмертным. Саша Зум, ну, знаете, в данном контексте, вот в контексте Пушкина и вот этого газели, в который влетели, наш ведь слушатель заметил пешехода, хотя ехал, ну, раньше газели подъезжал к перекрестку, заметил. Ну, то есть, значит, этот пешеход был заметен, правда? Заметен. Это, безусловно, такая оценочная характеристика, что он в темной одежде, в капюшоне, да. Но за ношение темной одежды на перекрестках у нас пока нет еще санкций. Ну, то есть мы можем, ну, там, повозникать там как-то еще. Ну, что в темной одежде? Он говорит, а я люблю темные. Я люблю сериал «Wednesday». И я люблю все темное. Душа у меня темная тоже может быть. И что? Спросит он. И ты действительно понимаешь, а что ты ему предъявишь? Темную одежду? не предъявишь. Так что пешеход пешеходом, но вот этот вот внимательный взгляд за горизонт водителя, подъезжающего к пешеходному переходу, никто не отменял. Правильно? Правильно. Доброе утро, Олег Мохов, приветствую, здравствуйте. Сергей Казаков здесь с нами, Саша Зум, Евгений Дроммер и товарищ майор Аркадий Волдер и Тимур Джураев, Вовка, шеф-комендор, здравствуйте, Василий. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Какие новости у нас здесь? Служба безопасности Украины организовала покушение на финансиста Дениса Киреева. По информации Wall Street Journal, он входил в состав первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года. СБУ убило Киреева из-за подозрения в шпионаже в пользу России. В статье говорится, что тело 45-летнего банкира с простреленным затылком сотрудники СБУ бросили на тротуаре в центре Киева. А потом похоронили с государственными почестями. Ну ладно. Это я новостную ленту смотрю нашу. Правильного телеграм-канала, между прочим. Правильного телеграм-канала. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите, здесь трансляция. Сегодня все. Все видеоресурсы, которые поставляют вам видеоресурсы. Все в ресурсе. Все работают. Радио говорит МСК, а также ВКонтакте в нашем сообществе, говорит Москва 94.8. Не только послушать, но и посмотреть эту программу. А посмотреть здесь есть что. Не себя имею в виду, но то, что иногда показываю вам для иллюстрации новостей и информационных поводов. Посол России в США заявил, что какие вооружения Запад не поставлял Киеву, Россия их уничтожит. Ну вот так. По моему мнению, форум в Давосе стал неизбранным правительством, которого люди не хотят. Чтобы это доказать, запускаю голосование. В нем уже приняли участие более 1 миллиона человек. Большинство категорически против власти Всемирного экономического форума. Это Илон Маск у себя в Твиттере. 1 156 389 голосов. Это было еще в 23 часа 48 минут. За то, чтобы форум в Давосе по-прежнему собирал главных жирных котов, которые мнят себя правителями мира, 13,7 из этого миллиона. 86,3 против. И дальше что, Илон? Хочется так спросить у него. Илон, и дальше что? Ну вот, проголосовали, и дальше. Роняем группу Старлинков на Давос? Тем более, что главных людей там нет, ни китайской, ни российской делегации. Что за паноптиком такой? Ну что это? Я, честно говоря, это просто оторопь какая-то. Я, значит, смотрите, Штаты. Это тоже, я читаю, новость. Боже мой, бедные дети. Бедные дети. Не являющиеся женщинами, учащиеся с менструальным циклом, сталкиваются с более серьезными предрассудками и препятствиями, когда обращаются за такими средствами. Поэтому обеспечение легкого доступа к ним во всех уборных для этих учащихся особенно важно. Что они обсуждают? Они обсуждают на заседании комитета по образованию законопроект, по которому во всех школьных туалетах и для девочек, и для мальчиков должны появиться тампоны и прокладки. Я серьезно говорю, вот она, вот эта тетка, гляньте на нее. Непонятно, кем она является, даже девочка или мальчик. Но она улыбается. Ну, я делаю вид, что она тетка, но может она не тетка. И это ее цитата. Не являющиеся женщинами, учащиеся с менструальным циклом. Надо еще что-то говорить.
В движении.
А потом, вот это исковерканные эти люди, исковерканные эти не являющиеся женщинами женщины и не являющиеся мужчинами мужчины, потом они через 10, 15, 20 лет станут властью в США. Они станут сенаторами, губернаторами, кто-то из них президентом станет, еще что-то. Вот эти люди исковерканные, не являющиеся женщинами женщины и не являющиеся мужчинами мужчины. И начнут определять политику в своей стране. Надеюсь, что к тому времени политику в мире они уже определять не смогут. Ну, физически, сама страна их не сможет определять, никакой политики. Но, тем не менее, это прямо вот это заявление. Значит, давайте по движению. 7373948. 7373948 по 495-му коду вы сообщаете сюда телефонограммы свои. Забрасывайте телефонограммы, если есть такая возможность. Я звякну, тогда звякните. Итак, у нас фура прилегла, а это надолго. Не бывает такого, чтобы фура прилегла, и тут же потом, отдохнув немного, тут же поехала дальше. Нет, она будет лежать теперь долго, пробка там будет увеличиваться. Это Варшавское шоссе. Это Варшавка на пересечении с Нахимовским проспектом. Выезд с Нахимовского на Варшавку, вот здесь. Прилегла фура. Кто-то говорит, что ветер мог помочь ей прилечь. Ну, может быть, но ветер в городе везде примерно одинаковый, а фура прилегла только в одном месте. Так бы ветер помогал многим фурам, правильно? Но прилегла одна. Значит, я думаю, что помимо ветра постарался еще кто-то. Внешняя сторона Московской кольцевой от Каширки в сторону Люблинки, которая Бесединское шоссе. Вот здесь, не доезжая до Бесед, по внешней стороне тоже дорожно-транспортные происшествия. Правый ряд. В 6.23. Ветрено, граждане. Снежно, дождево-скользко, гололедица, ледяной дождь. плюс вот этот ветер и вот это все спонтанно возникающие порывы всего. В общем, погода... жесть, конечно. И все это происходит в реальном мире прямо сейчас. Вот прямо сейчас за окном за вашим. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей Москва.
Да, Алексей.
Наверное, вы видели на Ленинградском проспекте, там 5 машин-то разбило. Ну, прям, вроде, не доезжая, не надо.
Это когда? Когда?
Вчера
днем. Вчера днем. Это я слышал, да. А этот водитель 33-летний погиб на МКАДе тоже. Знаете, да, этот? Большого такого этого самосвала, который везет за собой большой-большой кузов такой, тяжелый. Мне кажется, тонн 10 только сам кузов этот должен весить. Он весь такой очень тяжелый, карьерный такой кузов. Зачем у нас вообще такие ездят по дорогам? Я, честно говоря, не очень понимаю, что там у него произошло, но выглядит это все чрезвычайно драматично. То есть такое ощущение, что кого-то пытался забодать, и... Вот я показываю сейчас, опять же, если говорю показываю, так я показываю, вы действительно можете это видеть. Вот такое ощущение, что пытался кого-то забодать этот водитель. Потому что я не знаю, почему он еще так вот, по какой причине он мог так вылететь. Причем в это время, когда это произошло, асфальт выглядит еще влажным, но не дико скользким. Вот как сейчас, к примеру. Не так. И он врывается просто... Значит, смотрите, я покадрово сейчас буду разбор. Сделаем его покадрово. Говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер, куда вы пишете. Еще раз. Сейчас быстро проведем ревизию всех контактов. Говорит МСК-бот. Сюда вы пишете. И присылаете картинки, если надо. Это бот-мессенджер. Здесь я вам не могу отвечать, только односторонняя связь. Радио говорит МСК. Радио, говорит МСК. Здесь я могу вам отвечать. Почему? Потому что там вы смотрите прямой эфир. То есть все, что я говорю, там тоже появляется. Еще и с картинкой. Так что там все я показываю. Это телеграм-канал. Радио, говорит МСК. И, наконец, 7373948. Это телефон прямого эфира. Я сейчас вот что сделаю. Мы сейчас неотвратимо важное с вами послушаем. А в это время, пока будем слушать... Еще и покадровый разбор будет в этой же трансляции, либо в телеге, либо еще где-то. Не знаете, как куда попасть, попадайте в мою телегу, автоводитель, через УТ, автоводитель. Или по Роману Щукину тоже можно найти. И там ссылки, прямые ссылки на все наши трансляции. Вот так еще можно попасть на стрим.
Моторы.
Так бывает, запускаешь и убегаешь, не дождавшись запуска, а она, оказывается, не работала. Спасибо, Владислав Суханов, что отреагировали оперативно. Не прошло и 34 минут. Говорит, трансляция в телеге не работает. Все, заработало. Ну, просто кнопочки не откнопилось. Я ее откнопил, а она не откнопилась. Так что все работает теперь. Я заодно тогда проверю и в этом, в ВКонтактике. А что, ВКонтактике пошла трансляция? Хотя, с другой стороны, да и бог с ней. Пошла, не пошла? Пошла. Значит, и возвращаемся к тому, что происходило. Кстати, если у вас есть подробности, так вы расскажите. Тонар, это был тонар. Тонар, очень хорошо. А что есть из себя представляет тонар? Это что такое? Давайте, сейчас я посмотрю. Вы так говорите, как будто бы это само собой разумеется. Ну, тонар. Ну, это тонар. Ну, елки, это тонар. Якорь подлодочный, тонар. Самосвал 65-115. Автомобили по специальной цене. Вот, самосвал. Крупнейший российский производитель прицепной и полуприцепной. Наверное, прицепной все-таки. Карьерный самосвал, автопоезда повышенной грузоподъемности. Вот оно, в чем дело. Тонар. Машиностроительный завод. Тонар. Тонар в Википедии сейчас. Тонар есть. Хорошо. А сколько весит она, эта фигня? Купить прицеп. Тонар. О, можно купить даже такой прицеп. Вы знаете, я сейчас пересматривал это видео, и у меня создалось ощущение, что водитель фуры в этот раз... Не вообще всегда, а в этот раз. Он не виноват. Есть такое ощущение, потому что такое чувство, что его просто забодал. Вот он, этот полуприцеп. Он трехосный, что само по себе уже. 3 400 000. Вот можно купить такой прицеп. 3 400 000. Создает ощущение очень тяжелого. И вы понимаете, насколько колоссальная была энергия столкновения. Высота, значит, грузоподъемность 30 тонн. 30 тонн может везти. А сам сколько весит? Количество осей 3, цена от 3 до 3,5, объем 33 кубических метра, сталь, новый, это 22 дюйма, шинка, 9, грузоподъемность осей 9 тонн, а сам-то он сколько весит? Вот, описание. Объем грузового отсека, масса полуприцепа в снаряженном состоянии 9 тонн. Полная масса, это если загрузка, 37,5. Технически допустимая полная масса 59 тонн может везти. Прикиньте. Десятая нагрузка на оси 27, техническая допустимая нагрузка на оси 39, ну и так далее. 9 тонн весит он сам по себе, эта штука. И вы видели, как он прыгал с одних колес с правых на левые? Посмотрите, как он прыгает. Это вообще что-то. Это что-то, просто что-то запредельное. То есть, если разбирать по кадрам, это ДТП произошло накануне. В этом ДТП мы видим последние секунды жизни водителя этого самого Тонара. Водителя тягача, который везет Тонар. Тонар — это и название прицепа, и заодно название компании, российской компании. Класс. Вот смотрите, теперь у меня появилось еще одно импортозамещенное знание о том, что мы можем импортозаместить еще что-то, помимо мебели, кормов, одежды, еще чего-то там, посуды какой-то. Мы импортозаместили и вот такие прицепы огромные, карьерные, Тонарами. Очень хорошо. Значит, мы видим последние секунды жизни водителя тягача, который тянет Тонар. И потому что он погиб здесь, в этом ДТП. Удивительно, что погиб только один человек. Потому что замес просто дичайший по виду. Во-первых, что нужно сказать еще по поводу этого видео? Большие молодцы те, кто однажды придумали поставить вот эти массивнейшие бетонные разделители между встречными потоками на МКАД. Большие молодцы, кто придумал проектировать их таким образом, чтобы они были как трамплинчики. Несмотря на то, что эти трамплины сыграли злую шутку со многими водителями, когда водители легковых автомобилей наезжали на них, они тут же опрокидывались. Если они, вот. Но сейчас это привело к тому, что почему это хорошо, что они такие сделаны как бы с въездом на эту бетонную стену, а не просто бетонная стена. Потому что так гасится энергия столкновения со стеной, если автомобиль как бы плавно подъезжает к этой стене и потом только с ней сталкивается, а не напрямую сталкивается. Ну, плюс они очень массивные. Массивные настолько, что выдержали удар тягача вместе с Тонаром. Правда, прицеп мы видим вот как раз на этом кадре, что он пустой. Но, тем не менее, это 9 тонн, а еще и скорость. 9 тонн — это масса покоя, а ведь есть еще скорость. То есть там кинетическая энергия. То есть весил он, мама дорогая. И он сминает здесь автомобиль такси, подминает как бы под себя Kia Rio. Мы не видим, что впереди. И вот сейчас уже, когда мы видим, вот смотрите, как он прыгает. Бамс, бамс, бамс. С одного колеса на другое, но удержался. Значит, этот прицеп, точнее, даже не прицеп, а кабина. Я думаю, что вот этот столб и убил водителя тягача, потому что он кабиной сносит мачту освещения, огромную мачту, которая освещает на две стороны, внешнюю и внутреннюю стороны МКАД. Он сносит ее как зубочистку какую-то просто, смотрите. Хрясь просто улетела. Кабиной сносит. Я думаю, что вот это все. И продолжает прыгать. И потом мы видим, что уже из-за прыгающего вот этого Тонара задом, в развернутом уже положении, задом вылетает автомобиль, по виду напоминающий крузак. Мне лично напоминающий. Не знаю, что это, такое качество видео, что не очень понятно, но такое чувство, что это крузак белый. Вот. Видно, что сработала подушка водительская, боковая шторка. Вот как раз, видно как раз этот момент, когда она срабатывает. Вот сейчас он еще, вот здесь план. Сейчас, секундочку. Ага, нет, это не то. То есть в какой-то момент видно, на секунду он появляется из-за кузова, на секундочку, вот он. И его разворачивает, и видно, что именно в этот момент срабатывает подушка. Пш, выстреливает. Вот в эту долю секунды, когда становится видно лобовое стекло, то есть автомобиль, этот крузак стоит ровно на 180 градусов развернут, багажником по ходу движения, мордой назад. Подсвечивает сейчас как раз, видите, заднюю ось Тонара этого подпрыгивающего. Есть ощущение, что этот чувак на крузаке либо поджал, либо еще что-то. Потому что как они так влетели? Раз, два, три, четыре, пять полос здесь, пятиполосный участок. И они как бы вылетают из крайних правых и в крайние левые, пересекая все полосы. Бьют. Потом мачта падает на противоположную сторону. Там автомобиль влетает в обломки. Автомобиль влетает, кстати говоря, в этот, в спойлер. Так, вот, то, что на крыше у фуры стояло, у тягача, для того, чтобы этот поток воздушный правильно перенаправлять. Эта штуковина вылетает навстречку. Там на нее наезжает автомобиль, подпрыгивает. И вот непонятно, задел он проезжающую фуру или нет. Но такое ощущение, что не задел, или если задел, то частично. То есть даже автомобили на противоположной стороне пострадали. Ну и дальше вот этот вот весь замес. Фух. Я, честно говоря, даже не, ну, в смысле, даже не, я не знаю, что тут можно еще говорить по этому поводу. Граждане, это что-то совершенно запредельное вытворяете у себя. И это... Ну, это плохо. Это Московская кольцевая, если точные данные дать, это второй километр, какой второй километр МКАП, МКАД, 33-летний водитель грузового автомобиля, прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего. Надо бы с другой камеры вид, чтобы понять, что стало причиной такого нестандартного поведения этого самого тягача с тонаром и все остальное. Но я к чему? Я к тому, что в общем, тревожно сегодня. Что касается погоды. По погоде сегодня в Москве синоптики обещают... Ну, вы видите, да, что с погодой? Жопа полная, если честно. Ну, так, если мягко говоря. Сегодня плюс один днем, а ночью ноль. Это означает, что в течение дня все время будут перепрыгивания и через ноль. То в минус, то небольшой минус, то ветер подул, ощущаться стало как прям совсем что-то. Вот сейчас ноль, а ощущается как минус три. То есть фактически переходы через ноль, им даже температура не нужна, чтобы прыгала для этих переходов. Нужно просто, чтобы порывы ветра случались. Порыв ветра, все, тут же промерзает что-то на поверхности. И вот такая вот история получается. Завтра уже плюс два, а потом минус один и уже минус три. И дальше мы пойдем в минус на следующей неделе. Там даже минус семь где-то будет. Но не ниже. Минус 7, как будто бы это такая температура. То есть пережить сегодняшний день и завтрашний еще чуть-чуть. Вот эти четверг, пятница будут драматическими днями. Осадки, кстати говоря, если посмотреть на карту осадков, вот это вот вы говорите, как долго она будет, эта штуковина. Я вам так скажу, этот осадочный фронт, господи, что это такое? Боже мой, как это все выглядит ужасно. Этот осадочный фронт, знаете какой? Вот какой. Он... нижней своей частью, то есть южной своей частью, уходит до Северодонецка и Луганска. А, это такое ответвление какое-то небольшое. А основная часть этого фронта находится над Ригой и Хельсинки и уходит до Белого моря и до Кольского полуострова. До Кольского полуострова. Прикиньте, как это выглядит. Это выглядит вообще жесть. Вот так. Где? Какую камеру показывать? Вот так, видите? Вверху Кольский полуостров, внизу Луганск. Вот это все покрывает. Поэтому, если думаете, сейчас немножко посыпется, то там все пройдет, и все будет нормально. Не, ничего нормально не будет. Это на целые дни. Так, по движению, внимание, только что Третье транспортное кольцо из тоннеля выехали Лефортовского, внешняя сторона. И начинаете взбираться на Русаковскую эстакаду. И вот здесь на подъеме на Русаковскую эстакаду дорожно-транспортные происшествия по внешней стороне Третьего транспортного кольца. Учитывайте этот факт. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе. Ну, смотрите, водители вот этих тягачей, судов, когда они без груза, они стараются выжать на всю катушку под сотню, а то и более. Вот я вчера, я как бы на Мерседесе иду 90 по МКАДу, а он сотню идет на судосвале, от него грязь летит. Думаю, ему по барабану, такой, что средний ряд переслаивает всех и снит. Дайте ему дорогу и так далее.
Да, ну бывает. Ну бывает, не, ну в смысле, бывает, но бывает еще и так, что и водители других. Это же просто люди. Там внутри сидят же просто люди, такие же, как и мы. Другое дело, что жаль, что эти люди не могут как бы дифференцировать. Включить микрофон. Я дал звук, но забрал видео. Все, теперь есть звук, Александр из Сызрани. Сейчас должно все в телеге работать. И звук, и видео. Правильно? И звук, и видео. Все работает. Я же все кнопки понажимал. Я же не знаю, что мне нажать. Сейчас надо придумать какую-то еще одну кнопку. запах. Нет, вы не хотите такой кнопки. Конечно же, нет.
Моторы.
Так, нет звука, нет звука. Тонар — это нарицательное, у водила означает полуприцеп самосвал. А вот и нет, Ренатыч. Тонар, вы удивитесь, но Тонар — это фактическая фирма. Она так называется, компания Тонар, которая занимается выпуском прицепов, полуприцепов. Я только что это выяснил. У них даже эмблема есть своя. Лого, как мы это называем, логотип. Серьезно? Серьезно? Сложно вам поверить в это. А я сейчас вам даже покажу его, как это называется, Тонар. Вот, глядите. И что, вы думаете, на нем изображено? Ну, естественно, медведь. Ну, а как вы думаете? Конечно, медведь. Сейчас. Ну, тут это самое, не очень. Вот, видите, Тонар и медведь. Он как бы, медведь, запечатлен в тот момент, когда он говорит «Тонар!» Вот так он говорит. И он такой орет, лапу поднял. Это поза, такая поза перед атакой у медведя обычно случается. Вот, есть свой логотип у этого. Все, звук есть, Илья. Спасибо большое. В советское время Тонар был самый большой прицеп для «Жигули». У моего друга был такой. Не работает звук. Заработало. Нет, не работает. Все заработало. Все теперь уже заработало. Спасибо большое. А вот, пожалуйста, фура. Это я знаю это место. Это я место знаю. Пересечение Варшавки и Нахимовского. Вот картинка, пожалуйста. Это та самая фура, которая прилегла и отдыхает там, на пересечении. Это действительно фура. Вот это место. Вот я вам, смотрите, вы можете сразу в двух окошках увидеть и само место, и... значок ДТП уже исчез. Почему он исчез? Фуру так быстро не поднимешь. И фура, она лежит действительно на два ряда. Крайне правый и тот же рядом с ним. И остается полтора ряда для проезда. И посмотрите, вот здесь как раз видно, вот отсвечивается свет фонаря, как бы отражается в дорожном покрытии. И видно, что дорожное покрытие — это далеко не асфальт. Нет, это такая тонкая, местами толстая пленка и панцирь, местами пленка, местами панцирь, из снега, льда, воды и всего вот этого замерзшего. Но этого недостаточно, чтобы фура вот так вот взяла и опрокинулась. Это было бы нарушение законов физики, если бы этого было достаточно. То есть он что-то такое еще делал что-то такое свое специальное. Внутренняя трешка после тоннеля на Шереметьевскую, в среднем ряду аварийный автомобиль. Вот, и звук теперь работает, да. Потому что я вместо сбора на работу борюсь с техникой, как послушать. Анастасия, господи, простите, граждане, что я у вас вот это неоткнопленной кнопкой и столько вам доставил этого. Как я могу загладить вот это все? Извините, пожалуйста. Можно я вам красоту покажу тогда? Можно? Ну, если иначе никак... Я красоту покажу. Накануне президенту показывали Нева. Теперь только вот сейчас, когда я сказал, и это зазвучало. И Нева. Кто-то думал, что это как бы и Нива. Если на слух слушать, как бы и, ну, букву Е мы читаем. Выглядит как Е, но читается как И. Это обозначение электрического мобиля всегда. Ну, то есть, как бы это электрическое. Но если посмотреть на написание, то не Нива написано, а Нева. Нева имеется в виду река, на которой построил царь-реформатор, прорубивший окно в Европу, Петр I, поставил город имени себя. Он был скромным, поэтому так и поступил. Вот. И поэтому это называется электрическая Нева, то есть, по сути. И вчера президенту показывали. Но визуально выглядит это красиво. Выглядит красиво. Блестит крыша. И все. И тип кузова интересный. Но на том видео, которое попало в распоряжение информационных агентств, автомобиль как бы его так, ну, не показывают. В основном показывают президента. Вот он открыл одну дверь. Причем интересно, Владимир Владимирович, как настоящий автомобилист, я думаю, что когда он был внутри, он даже должен был, наверное, потрогать панель над приборной, ну, это вот козырек над приборной панелью, мягкий или нет. Потому что, ну, настоящие профессионалы делают несколько таких знаковых контрольных замеров, среди которых, конечно, потрогать пальцем, какие панели твердые, какие мягкие. И это не каприз, между прочим. Это не бзык какой-то психологический. А это фактическое, фактически анализ того, насколько автомобиль будет комфортным с точки зрения тактильных ощущений, ведь многие же из нас кинестетики, правильно, нам нужно, вот мы трогаем и через прикосновение понимаем, что оно такое. Вообще, мне кажется, все мужчины в той или иной степени кинестетики. Вот. Ну и плюс еще аудиалы, то есть мы на слух воспринимаем еще что-то. А мягкая панель означает, что она не будет дребезжать, она не будет там, значит, скрипеть, стучать, еще что-то, в салоне будет потише. Плюс мягкие материалы сами по себе, они поглощают звук. То есть это я сейчас отвечаю на вопрос таких, знаете, этих диванных говноедских критиков, которые говорят, что ты трогаешь пальцем, ты проминаешь, какая тебе разница, мягкая она, не мягкая. Разница есть. Во-первых, два критерия я уже привел. Вот, а потом еще мягкие материалы поглощают звук. То есть повторные отражения звука. Вы бывали когда-нибудь в звукозаписывающих комнатках? Мы называем это продакшн-студия. В продакшенах бывали? Почему вы думаете? Или в радиорубке, вот наша радиостудия. Вы посмотрите, вот эта стена за мной, она на самом деле такая, она твердая, но она вся пористая, из волокон таких сделана. И все это для того, чтобы поглощался звук. Чтобы он поглощался и прямо не отражался в источник звука, чтобы не было отражения. Так вот, мягкие материалы поглощают звук. Поэтому, когда у вас в салоне много мягких материалов, это означает, что резонирование звуков всяких, фонового шума при движении автомобиля, там, музыки и всего остального, будет меньше. Потому что мягкие материалы, мягкие панели будут поглощать этот звук. Вот, и президент вчера, как настоящий автомобилист, а мы знаем, что он ездит за рулем, сам об этом неоднократно говорил, проверял автомобиль. Вот со звуком. Мы не слышим, что они говорят. Что-то президент говорит Мантурову. Мантуров стоит спиной. Вот президент подходит к автомобилю. Вот открывает, посмотрел сначала через открытую дверь, открывает водительскую дверь. Вот в салон посмотрел. Вот такой думает, ну, молодцы. Вот открыл заднюю. Во, слышите? И тут же закрыл, как это делаем мы. Мы автомобилисты. Мы думаем, во, не зря мы так делаем. Открыл, хоп, и звук послушал такой. Говорит, еще ты сказал мантру. И переднюю тоже. Щуф, закрыл дверь, видите? И такой раз, и показал большой палец. Говорит, ну, нормально. Говорит, ну, ничего. Вот это и Нива. Значит, что такое это самое и Нива, что она из себя представляет? Сейчас почитаю. Я, знаете как, я вам дам видео на весь экран, потому что 5 месяцев назад этот автомобиль...
В России появилась традиция.
Этот автомобиль уже засветился.
Новинки сначала показывают чиновникам.
Вот.
Например, компактный кроссовер и...
Поскольку мы с Кириллом хорошо и давно знакомы, это парень, который озвучивает этот новостной выпуск, я по умолчанию буду считать себя вправе дать его этот звук.
Мантурову. Причем не на Обуховском заводе в северной столице, где Ниву разрабатывают в партнерстве с петербургским политехом, а на молодом Нижегородском заводе имени 70-летия Победы. Впрочем, место...
Окей, хорошо. Значит, что мы увидели? Мы увидели хэтчбэк. Давайте вот остановимся на этом стоп-кадре. Мы увидели хэтчбэк. Классом я бы сказал. А какого класса? Да пусть он проедет, и мы еще раз увидим.
Например,
мы увидим этот размер. Классом я бы сказал что-то среднее между Тигуаном или между Кадьяком и Корогом. То есть, ну, по длине, наверное, даже как Тигуан, а вот силуэт приземистый автомобиль. Он такой приспортивленный. Никаких отсылок к ранее существующим моделям мы здесь не видим. То есть здесь не видно отсылок, что, ну, там, вот, на базе там чего-то построили. То есть визуально автомобиль создает ощущение совершенно самостоятельной модели. Абсолютно самостоятельной. Хотя, когда мы видим салон, вот он объехал, задняя оптика тоже. Но все выглядит очень фирменно, очень фирменно. Колеса, как водится, большие. Пластиковый обвес по периметру такой вот, ну, кроссоверная составляющая этого всего. Вот, сейчас мы салон посмотрим. Когда смотришь на салон, создается ощущение, что где-то этот руль я видел. Я видел где-то этот руль, это рулевое колесо. И мы действительно это рулевое колесо видели. Мы видели его у автомобиля, который когда-то назывался «Шкода Октавия». Новое поколение уже, совсем новая «Октаж», которая только начала у нас продаваться и тут же закончила. Подушка центральная, вот это то, что центральная часть рулевой колонки, вот эта подушка, закрыта чем-то таким, чем-то таким. Но сама архитектура руля точно 100% это «Шкода». Причем виден даже, если на нижнюю часть руля посмотреть, видно отсутствие третьей спицы. Он двуспицевый руль, и этот руль как раз доставался высоким комплектациям «Шкода Октавия». То есть вот эта вот загогулина, которая осталась от руля, вызывала ощущение такой воспаленной десны, из которой только что вырвали зуб. То есть как будто здесь зуб был, ты как бы понимаешь, что там должна быть спица еще, нижняя, центральная, а ее нет. А на руле наплыв такой для этой спицы остался. Но это не мы так придумали, это так придумали ваговцы. И если посмотреть на центральную консоль, обратить внимание сейчас вот на центральную консоль, она, конечно, 100% ваговская. Все, там кнопки. То есть как-то вот... Это неплохо и нехорошо, это просто так, это нормально. Называется трансфер технологий и дизайна. Вот это салон автомобиля, вот, пожалуйста, задний диван, место, ну, визуально места много, как будто бы. Оптика линзованная уже, выглядит красиво. Центральный экран большой, мультимедийная система, здесь все замечательно. Так, дальше.
Еще не определено.
Вот, не определено. Здесь Кирилл говорит Ларин о том, что это все то, что мы видим, то, что мы сейчас видим. Это как бы модель, такая специальный макет, ездовой, но это далеко от серийной версии. Хотя прошло 5 месяцев, а этот ездовой макет выглядит уже как автомобиль. Хотя остался тем же. И его показывает президент. Зачем президенту показывали бы то, чего не будет? Это было бы странно. Но это было бы опрометчиво даже со стороны господина Мантурова, которому... Точнее так. Пост которого, как утверждали некоторые, безусловно, злонамеренно утверждали, ну, так вот, был... Даже это, наверное, не пост. А что это? Стул. Кресло. Кресло. Вот это обозначающее пост, так, ну, шататься стало. То есть я бы, честно говоря, со стороны Мантурова не показывал президенту то, чего не будет. Но это было бы странно.
Как и на прошлогодних фотографиях.
Вот, значит, прошлогодних фотографиях. Это платформа.
Мало. Платформа Нивы позволяет поставить два электромотора общей мощностью до 435 сил. Также предусмотрен водородный вариант. И...
Два электромотора. Это означает, что штуковина не только будет выглядеть как кроссовер, но и будет кроссовером, потому что два электромотора означают полный привод.
Гибриды с газовым двигателем. Параметры эти очень амбициозны, а потому логично, что сроки воплощения не называют.
Да.
Еще два проекта.
Это Политех, ну и так дальше. В общем, это та самая и Нива. Мы для начала должны запомнить, как это правильно произносить. Нива. Запомните, это же просто взять. Синева и Нева. Речь не о Ниве, не реинкарнации Нивы, а речь о том, что это электрическое что-то плюс река, на берегах которой возвышается город Петра. Все, запомнили? Запомнили. Пойдем дальше через несколько минут.
Моторы. Время начинать движение.
Моторы.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 19 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Ну, так что давайте, заходите, не стесняйтесь.
Говорит Москва, 94,8.
Так вот, я говорю, Владимир Горыныч, доброе утро, здравствуйте, ничего себе. Все людям... А, не так. Ничего себе, фура перевернута в районе Коломенского проезда на Варшавке. Да, Владимир, и так она делает уже на протяжении, ну, нескольких часов она там лежит. То есть еще в 6 утра мы уже об этой фуре узнали. И сейчас эта фура определила положение вашего стояния. То есть стояние у вас какое-то запредельное. Посмотрите, пробка черная. От развилки с вот Каширка-Варшавка совсем кранты не проехать. Что можно сделать в этой связи? Развернуться, уехать домой. Поехать по Каширке, а не по Варшавке, к примеру, потому что там всего полторы полосы свободные. Фура действительно лежит, и лежит надежно, и вы понимаете, что это вам не АК. АКУ можно поднять легко. Три человека ее спокойно поставят на колеса. Фуру на колеса просто так себе не поставишь. Так что это надолго. Туда кран должен приехать. Они должны перегородить там вообще все. Потом окажется, что фура груженная, кран начнет поднимать, не хватит сил, и кран упадет, и что-то так. Ну, в общем, я бы по Варшавке сейчас не выезжал в город. То есть вот едете по Варшавочке, доезжайте до развилки Варшавка-Каширка. Вот. А как поехать, тоже не очень понятно, потому что если вы по Каширке доедете до Нахимовского и потом решите, а я вот так вот поеду, то там съехать тоже сложно. Хотя, вы знаете, вот сейчас съезд с Нахимовского на Варшавку пока что только желтенький. Хотя непонятно, как он упирается прямо в эту фуру, но он все равно желтый. Поэтому вариантом может быть именно такая история. Вы по Каширке уезжаете, едете по Каширке, потом съезжаете на Нахимовский, доезжаете до Варшавского шоссе и уже вот так выезжаете на Варшавку. Ну или, может, Кантемировская почему-то перекрыта. А что с Кантемировской? Почему нет здесь съезда? Странно, в общем, странно. Обложили со всех сторон, просто так тому не просочиться. Еще по движению. Калужское шоссе, въезд в Москву перед МКАД, прямо где мамыри у вас. Ну и у нас тоже. ДТП. Ах, нет, извините, это не в Москву, это выезд из Москвы. То есть вы из Москвы выезжаете, где Мега. И вот здесь ДТП, но пока что серьезных вопросов по движению не возникает из-за этого ДТП. От Липецкой улицы до Варшавки внутренний МКАД очень плохой, М4 тоже плохо на въезд. Еще садовод, сами знаете, что делает там на МКАД, очень тяжело. Не из-за садовода, а по каким-то другим причинам, Волгоградка сегодня тоже дико мрачная. Только съехали с внутреннего МКАДа на Волгоградку ДТП, потом по Волгоградке проезжаете до вот где Кузьминское кладбище, ДТП. Потом проезжаете до метро Кузьминки. Здесь начинается пробка, которая заканчивается как будто бы у Липецкой улицы. Но не все так просто, потому что потом, когда вы с Волгоградки соберетесь ехать на внутренний МКАД, там вас ждет тоже ДТП. Это знаете где? Это где градирни у вас стоят. Вот эти градирни. То есть если вы хотите переехать третье транспортное и потом повернуть перед Лукойлом, перед заправкой, и вот так съехать на третье кольцо. Это плохой вариант, так не делайте. Я сейчас научу вас, как делать. Вы едете по Волгоградке, не по Остаповскому уж точно, потому что Остаповский тоже стоит весь. Вы продолжаете движение по Волгоградке, проезжаете весь Волгоградский проспект до третьего транспортного кольца и уходите на третье транспортное кольцо, как если бы вы хотели съехать на внешнюю сторону трешки. То есть, как если бы вы хотели к Нижегородке ехать. Уезжаете сюда, а потом у вас есть длинная такая разворотная штучка такая. Вот чтобы не через градирни вот эту, не Рольф объезжать вот здесь через Лукойл, а через третье кольцо развернуться. Уезжаете на трешку, там разворачиваетесь и уже разворачиваетесь на внутреннюю сторону третьего транспортного и спокойненько проезжаете. Скажите, какой я молодец. Нет, я не молодец. Анастасия говорит, нет, не молодец, а наоборот, подлец, не учи, говорит, я там езжу сама и пока что там свободно, не выдавая рыбные. Ладно, не корости ради, но токмо по воле, пославши мя Анастасии, запрещаю вам ездить через вот этот разворот на эстакаде. Фактически запрещаю, словами, не нужно там ездить, вы что, ну что вам... Зачем вам там это все? Не надо. Пусть Анастасия остается единоличной властительницей этого разворота. Ладно? Давайте так договоримся. Ну, все, Анастасия. Я снова в фаворе. Хорошо. Теперь исправились. Какая же отвратительная погода, пишет Верунчик. Если есть возможность, останьтесь дома. Начинается. Если есть возможность, не разворачивайтесь через третье кольцо. Если есть возможность, останьтесь дома. Не надо увеличивать энтропию московского движения и без того энтропического до невозможности. И все вот это вот. В любом случае, чем бы вы ни предпочитали заниматься, оставаться дома или выезжать. Доброе утро. Я приветствую вас. Хорошо, что вы здесь. Конечно. Диванадав говорит, подкаблучник. Я даже на подкаблучном говорить умею. Давай, давай я сам схожу за продуктами, а ты пока посмотришь новую сумочку. Вот, подкаблучная. Или... Нет, нет, что ты, посиди, я сам уберу посуду в посудомойку. Ты такая красивая и так устала, давай лучше я приготовлю ужин. Среди твоих дур подруг ты самая лучшая, но тем не менее это не повод не провести тебе вечер с ними в кафешке. А? А? Обращайтесь, я мастер-класс вам буду давать по подкаблучничеству. Юрий Борисович, доброе утро. Дмитрий Тру, приветствую, здравствуйте. Диванадав здесь, и папа Лера, Игорь Захаров, и Верунчик, Анастасия, Антон, Рустам, и Андрей Рузаков, Алексей и Александр, просто ВВ, и Бандерас, Сергей и снова ВВ. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже отметились. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Вот это наш бот-мессенджер. Сюда вы пишете, а я читаю ваши сообщения. Я не могу ничего сделать со звуком, потому что я не понимаю, про какое приложение вы говорите. Потому что ВКонтакте в группе я включил все. В телеге тоже включил. Заходите, слушайте через телегу. В телеге звук и картинка есть. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Очень просто. Потому что очень круто. Нет, очень круто, в том числе, потому что очень просто. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Здесь трансляция со звуком, с картинками, с машинками. И... с парящим над всем над этим подкаблучником. Что ж делать? Кто из нас не без достоинств? Перед Старой Купавной, там удивительно, но по направлению в область, не в Москву, дорожно-транспортное происшествие, пробка уже образовалась. Ну и Балашиха традиционно стоит не из-за ДТП, а просто сама по себе, потому что так очень хорошо спроектировано. А рядом Щелчок тоже дикий, из-за этого проклятого перекрестка с проклятым светофором. Наоборот, нет, этого доблестного перекрестка с доблестным светофором, который в два лица, сдерживают натиск тысячи автовладельцев каждое утро. Тысячи автовладельцев пытаются просочиться, но у них ничего не выходит. Заслуга всего лишь принадлежит одному светофору. В «Газель» впилились где-то на выезде из Пушкина на Ярославку. Это произошло на глазах нашего слушателя, он рассказывал, как это было. Всего лишь решили пропустить пешехода, который воспользовался своим преимущественным правом пройти по пешеходному переходу. Вот оно и все. И сейчас на Пионерская улица выезд на Ярославку из Королева традиционно тоже ДТП. Одно из дежурных ДТП. а так-то вообще только дорожные работы. И нет, вот еще на выезд Поперника на Рязанский проспект тоже авария. В целом могло быть гораздо хуже, учитывая погоду и дорогу, и вот это все, и ледяной дождь, и слякоть, и все, что, и ветер. Могло быть куда хуже, но только 2 балла сейчас. И 690 тысяч автомобилей на дороге. У нас заработал снова экран наш потрясающий от ЦОДД, Центра организации дорожного движения. Одно крупное ДТП. И по-прежнему более 700 дорожных работ, зон проведения дорожных работ в Москве. А по Ленинградке в область ничего я не вижу. Просто в каком-то месте, в одном из мест, где Nissan спеццентр, Шкода, все какие-то слова непонятные теперь уже нашему уху. Nissan, Шкода, что это такое? Вот здесь, с левой стороны, вот этот спеццентр. Справа Бургер Кинг тоже. Что это такое? Что за иностранщина какая-то? В общем, вот здесь, отсюда стоит пробка. Точнее, до этого места пробка. Я думаю, что там, возможно, ДТП или еще что-нибудь, но ничем не отмечена эта зона. Просто вот до этого места стоите, а потом в область Ленинградочка едет спокойно. А из области отсходни. Отсходни Ленинградка стоит через Шереметьево, область езда через Новокуркин, Химки и до Москвы. Известен личный автомобиль президента АвтоВАЗа Максима Соколова. Land Rover, Range Rover. Нет! Ну что вы говорите? Президент АвтоВАЗа. Может ли позволить себе президент АвтоВАЗа пользоваться британским автопромом? Я думаю, что, конечно же, нет.
Моторы.
Но и вовсе не обязательно предаваться аскезе настолько глубокой. Ну, не надо, вериги вот эти там, ну, зачем? Стигматы или что там, я не знаю. Вот тоже вовсе не обязательно уж настолько показательно скромничать. Это странно. Некое сообщество, какое сообщество? Шпион, москвич. Да, Андрей говорит, стало известно, на чем ездит президент АвтоВАЗа, на москвиче. А на чем же президент москвича тогда? Сообщество какое-то рассказало о личном автомобиле Максима Соколова, на котором он приехал на традиционную рождественскую гонку чемпионов. А что значит личный? Вот что это значит личный? Может, все же служебный? Потому что зачем бы он на личном ездил? Глава АвтоВАЗа прибыл на мероприятие на заднем сидении длиннобазной Lada Vesta Signature. Мне кажется, сейчас я посмотрю. Господи, это ж тот самый автомобиль, в котором я сидел, когда мы снимали программу об автосалоне московском, одном из, где был представлен этот автомобиль. Lada Vesta длиннобазная. Там реально очень длинная база у этого автомобиля. То есть сзади ты сидишь как в G90 Genesis. Седали вы когда-нибудь в G90? Вот отправьтесь и посидите там. И поймете, каково оно. Ну, это лучший вариант, который можно придумать из того, чтобы выбрать для себя. Седан 15-го года. Вот ровно тогда он и был представлен на автосалоне. То есть это был единственный автомобиль, который был выставлен в этой версии. И, вероятно, он-то и достался нынешнему главе АвтоВАЗа. Отличается большой задней дверью. Ну, не одной, нужно сказать. Там две большие задние двери, правая и левая. В отделке салона президентской Весты использовали премиальные материалы, а вот двигатель, напротив, ничем не отличается от серийных моделей. Поэтому автомобиль едет... едет спокойно. Lada Vesta Signature построили в 2015 году после главы Маржи Бу Андерсон. Премиальная модель могла стать мелкосерийной, однако что-то пошло не так. не стало. Такая Веста получила удлиненный на 25 сантиметров кузов. 25 сантиметров. Все 25 сантиметров пошли именно заднему пассажиру, потому что от средней стойки вперед это Веста, ну, как бы стандартная. А вот от стойки средней назад уже вот эти 25 сантиметров. Крупные задние двери, удобная посадка, интерьер автомобиля выполнен из натуральной кожи, отдел на сиденье дверной гарнитуры, ну и так дальше. Все, плевать. Ладно. Пространство для ног задних пассажиров на 20 сантиметров увеличено. Выглядит это все... Ну, это же шпионские фотографии какие-то. Не знаю. Я, знаете, что, сейчас попробую найти. Ну, где-то же запечатлено было то, что, думаешь, не зря же мы программу снимали. Вот. И попробую найти свое видео, и там прям было понятно, потому что я гораздо нагляднее показал, насколько комфортнее и удобнее сидеть в такой Весте, чем в обычной. Попробую найти. Одно греет. Кремлевский курсант 111 пишет, что вот эта погода не очень, ветер не очень, все это не очень. А вот Аргентина чемпион один месяц и один день. Вот это... Да, я согласен с вами. А еще, вы знаете... что-то еще придумать нужно. А еще мы с китайцами лунную программу будем совместно разрабатывать. Это же тоже повод для радости и для греет как-то, правда же? Это, ну, тоже. Все, значит, здесь понятно. С этим, с Вестой разобрались. В Россию приехал роскошный минивэн, и нужно сказать, что вот только что мы о нем поговорили с вами. Только что буквально. Ну, вот, ну накануне, можно сказать, смело. Накануне. И вот он и приехал, пожалуйста. Я показывал вам и видео, так что здесь особо не буду останавливаться на дизайне этого автомобиля. Несколько слов именно конкретно о той версии, которая приехала в Россию. Один из крупнейших российских дилеров, он так и называется, крупный дилер. В скором времени, странно, что никто не использует это название. И точка. Крупный и точка. В скором времени в продажу появится партия китайских гибридных минивэнов Voyadreamer. Роскошная модель оснащена мультимедийной системой, центральным экраном, климат-контроль, подогрев, вентиляция всех сидений, дистанционное управление функциями автомобиля и так далее и тому подобное. 5 метров 315 миллиметров длина. Колесная база 320. Ну, то есть это все показатели представительского класса. Представительского. Уже в базовой комплектации адаптивный круиз, камеры кругового обзора, автоматическая парковка, несколько режимов движения, то есть спорт там есть, там обязательно комфорт. И кстати говоря, когда мы говорим о режиме спорт для минивэна, это вовсе не блажь какая-то. Потому что этот действительно может показать, если надо. Потому что гибридная силовая установка, полуторалитровый бензиновый мотор и в придачу электромотор. Суммарно отдают 395 лошадиных сил. Это означает, что до сотни за 6,6 секунды. Максималка 200. На электротяге может проехать около 720 километров. Ага. В смысле? А тогда, если это самое, вот это все, если... Ну, хорошо. Представлен в России пока что только 488-сильным кроссовером Free. Модельный ряд компании Voya. Но... Теперь доедет еще и минивэн. Что еще? Особняком в линейке Липецкого метро высокий электрический Эволют, но это потом. Значит, под оригинальным названием и так далее. Сколько оно стоит, скажите мне, пожалуйста? С вот этим вот 6,6 до сотни, с этим роскошнейшим салоном, с отдельно стоящими капитанскими средними креслами уровня комфорта авиационного бизнес-класса и все такое. Функции предотвращения столкновений на электротяге. Где же цена-то? У меня только что была здесь. Всего 8 миллионов 290 тысяч рублей. Когда я говорю «всего» в данном случае, это вовсе не сарказм. Серьезно. Потому что, ну, что такое 8290 сейчас по нынешним нашим ценам? Это я вам скажу, что это Kia Mahav. Mahav, помните? Такой все еще типа как будто внедорожник, потому что на раме. Но, по сути, с характеристиками неплохого кроссовера, я имею в виду управляемости там и всего остального, с классным дизелечком трехлитровым, но все еще автомобиль того поколения, уходящего в прошлое уже, поколения, работающего исключительно на вымерших животных, исключительно на топливе, то есть ДВС. Он как раз и стоит, это последние данные, которые у меня были, Махав, 8 миллионов с какими-то копейками у официального дилера, официальная цена. Поэтому, когда предлагается взять гибридную штуку, у которой сил 400 и там, 800 километров на электротяге, и 6,6 до сотни, и это минивэн, и это со всем пакетом ассистентов современных, ну нормально, мне кажется, 8. Так, прошел ТО на седьмое, на Kia Soul за 10 тысяч рублей официального дилера. Обещали, и далее цены держать приемлемыми. Посмотрим. 10 тысяч. 10 тысяч это с вашими расходниками или с их местными расходниками? Николай требует вернуть Камри за 1 миллион рублей. Хорошо, Николай. Это очень просто. Очень просто. Сейчас я вам на ваших изумленных глазах я дам вам... А как я это дам? А вот так. Я дам вам Камри за 1 миллион рублей. Вы думаете, это невозможно? Вы зря так думаете. Значит, смотрите. Что мы делаем? Мы заходим вот сюда. Значит, здесь выбираем Toyota. Toyota. Потом здесь выбираем среди этого всего Toyota Camry. Ага. И вот этот Camry. И теперь сортируем по цене по возрастанию. То есть возьмем самую дешевую. Вот вам, пожалуйста. 65 тысяч. Toyota Camry. А чего вы? 1993 год. 330 тысяч пробег. 3 литра, 188 сил. Механика красный. Замечательный автомобиль. Ну нет, ладно. Сейчас. Здесь как 89 тысяч Camry. Вы говорите, что невозможно. Да, конечно, возможно. Конечно, возможно. Сейчас мы до миллиона тоже дойдем. Будет и за миллион. 125 тысяч, 130 тысяч Toyota Camry. Но это, правда, все время какие-то живые трупы предлагаются. Ну, да, уже даже не живые. А сейчас мы... 260. Господи! Да сколько же дешевых таких камрюх! Боже мой! Да вы можете выбрать себе что угодно. Я уже на четвертой странице. Давайте прыгнем на девятую сразу страницу. Здесь 630 тысяч. Да что ж такое? Вот, седьмого года, 3,5, 277 сил, автомат, серебристый, седан, 500 тысяч пробег. Вы же знаете, что для Камри это не пробег. Ха, для Камри это только обкатка 500 тысяч. Ну, правда же? Toyota Люба, скажите мне, 500 тысяч для Камри, это же фигня. Так вот, всего лишь 630 тысяч рублей. А вы говорите миллион.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва, доброе утро, здравствуйте, это очень хорошо, что вы здесь, я вас приветствую, заходите, как хотите, 7373948, это чтобы прямой эфир позвонить, 7373948 по 495 коду, радио говорит МСК, радио говорит МСК, здесь, пожалуйста, наш телеграм-канал, здесь и стрим, и все остальное можно. Так, секундочку, где же у нас автомат? Все, я, кажется, нашел эту программу, где длиннобазная «Лада». Сейчас я попробую найти. Это, кстати, был последний автосалон московский. После этого международный. После этого он уже так себе был. Сейчас я попробую найти. Ну, найду. Ну, ладно, найду. Ох ты, бог ты мой! Хавейл здесь представил еще автомобиль, который тогда выглядел, тогда многие не могли поверить. Как оно? Вот неужели это китайцы? Неужели китайцы будут делать такое, такое красивое автомобиль? Никто не мог поверить. А потом оно превратилось в F7. Посмотрите на него, вон он вращается, стоит. Потом оно превратилось в F7 и стало совершенно стандартным автомобилем. Очень интересно. Сейчас я думаю... Где-то здесь длиннобазная должна быть. Вот эта «Лада», о которой речь шла, что господин Соколов, нынешний руководитель «АвтоВАЗа», и знает, тогда же на том автосалоне, как время летит, 18-й год, был представлен «Аурус», и его можно было потрогать руками. Вот он, «Сенат». Действительно, можно было сесть, посидеть внутри, там, посмотреть все это. Очень интересно, очень. Сейчас я попробую найти длиннобазную Весту. А пока что предлагаю нам с вами продолжить знакомиться с новостями автомобильного мира. Но прежде несколько слов о движении. Появился таки значок ДТП на Ленинградке, там, где я вам и говорил, где вот эти все спеццентры всевозможные автомобильные. Это еще не доезжая до улицы Репина, до съезда на Репина. Дорожно-транспортные происшествия. Погода делает свое дело. И еще одно ДТП, так, чтобы вы уж точно надежно не проехали ни с МКАД, не съехали на Ленинградку, ни по Ленинградке, не выехали за пределы МКАД. Вот как раз на слиянии двух потоков, потока, идущего из города, и потока, съезжающего с внешнего МКАД на Ленинградку. Здесь дорожно-транспортные происшествия. Надежно. Просто вот вообще совсем. В Химках по направлению в область напротив вот этих самых спеццентров ДТП. В левом ряду таксист догнал автомобиль какой-то. Но это, конечно, если задача была догнать. Я думаю, что такой задачи не было. Просто он, ну, в смысле, ну, просто он таксист. Ладно, ничего, зачем обижать людей? Мы и сами с усами тоже бываем иногда, все понимаем. Новая Рига, кстати говоря, тоже плохо едет по направлению в Москву. И там внутри этой пробки от Красногорского круга до МКАД тяжело. И там внутри этой пробки уже свои какие-то столкновения. И вот, посмотрите, нам сделали МСД. МСД — это московский. Буква М — это московский. Но самая главная буква в МСД — это средняя С, конечно. Это скоростной. Скоростной. Что значит скоростной? Скоростной означает, что нет ничего такого скоростного, что человеческий интеллект, я бы даже сказал, человеческий гений, не превратит в стоячее. Стоящее. Нет, стоящее — это про другое. Стоящее не превратит. Вот вам, пожалуйста, МСД, Московский скоростной, Кусковский лесопарк. Вы въехали в Москву и не въехали по СВХ, потому что уже от МКАД начинается пробка, и там два ДТП. Первое уже через пару километров в левый ряд, и потом все равно стоите, вы его проезжаете и продолжаете стоять до середины где-то вот этого Кусковского лесопарка, потому что там еще одно ДТП. И на Рязанском проспекте пробка от Третьего кольца до метро Рязанский проспект. Точнее так, от метро Рязанский проспект и до Третьего транспортного кольца. Там внутри этой пробки уже свои ДТП образуются, из-за чего, в принципе, там перед трешкой все стоит. Не очень понятно. И Волгоградка. Не удержались. Я вам советовал ехать через Волгоградку прямо к Третьему кольцу. И зря советовал, потому что ДТП как раз, где строятся новые эстакады, вот эти все разворотные и еще что-то на Волгоградке. Но уже после пересечения с Люблинкой сюда, внутрь, к Третьему кольцу, там тоже ДТП. В общем, Волгоградка, Рязанка, СВХ и прочие восточные магистрали — сплошное одище. На Варшавке раз, два, три, четыре ДТП. Первое, пять ДТП. Сначала лежит фура на пересечении с Нахимовском. И делает она так уже несколько часов. Лежит, но ее просто так не поднять. Потом по направлению уже в центр, к этой самой лежащей фуре на противоположной стороне Варшавки, тоже ДТП образовалось. Потом в область перед метро Южная на Варшавке ДТП. Потом еще ДТП где-то у академика Янгеля. И потом уже за МКАД, но по направлению в Москву, по Варшавке ДТП. И здесь, смотрите, значит, что это такое? Сейчас посмотрю. Поселок Бутово, Большая Бутовская и что-то такое здесь. Вот это все на Варшавском шоссе ДТП. И потом еще на Симферопольском шоссе рядышком тоже ДТП. И все это перед МКАД. То есть там три аварии. В общем, замесы. Граждане, прав был наш слушатель или наша слушательница, которые советовали вам: лучше останьтесь дома. Ладно, останьтесь дома. Сейчас 3 балла, Яндекс думаешь. Но я думаю, что гораздо все драматичнее, чем просто 3 балла, потому что погода, дорожные условия, все вот это вот делает свое дело. МСД. Вот на МСД что произошло, и тут же фотография. Спасибо вам большое. Как потрясающе иметь такую фантастическую аудиторию, которая все везде и сразу. Просто все везде и сразу. Только где-то что-то случилось, мы уже об этом знаем. И мы не просто об этом знаем, мы это видим. А что мы видим? Мы видим разбитую... Что это такое за автомобиль? Это Ford Focus, вероятно. Мы видим разбитый Focus, развернутый стоит поперек дороги. И его не то объезжает Тигуан, не то просто едет. Такое ощущение, что он сам справился, рубанулся на МСД. Настолько скоростной диаметр, что не каждый может справиться с этой скоростью. Есть ощущение, что чувак просто потерял управление и рубанулся об отбойник сам. Правда? Кто это мне пишет? Это Айч, по-моему, прислал. Есть у вас такое же ощущение, правда же? Что он сам себя наказал. Так, что еще? Оказывается, фура палеты перевозила, сейчас их достают. Вот они, походу, у него в повороте и сыграли в раскачку. Сергей Деловой про эту самую фуру, которая прилегла на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского. Так, секундочку. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Относительно скоростей, хотел вот сказать следующее. Ярославка. Сделали 110 ограничения.
Угу.
Считаю, это очень много. Потому что одни едут 130, а другие в соседнем ряду едут те же 100, дай бог.
Угу.
Вот наш скоростной диаметр Хорда 110, 90 ограничения, плюс 20 можно ехать 110.
Угу.
Считаю, для города все-таки это многовато. Вот 100, наверное, комфортно.
Ну, вы знаете, а мне кажется, спасибо вам большое, а мне кажется, что какую скорость вы не придумаете, тут всегда важна будет разница скоростей, разница. Ну, потому что, смотрите, вы едете 110, а рядом с вами едет чувак 90. Дальше, вы едете 130, а рядом с вами едет чувак 110. Или вы едете 60, а рядом с вами едет чувак 40. Никакой разницы между вами нет, потому что... Ведь это же все относительность. Это же все Эйнштейн нам, гаденыш, подкинул всю эту историю про относительность. То есть и всегда относительная разница скоростей между вами одна и та же, несмотря на то, что вы едете всегда разные скорости. 20 километров в час. То есть относительно друг друга разница ваших скоростей 20 километров в час. Поэтому делайте 110. Если будут попадаться люди вот такие, которые едут все время там что-то медленно, разница скоростей всегда будет одинаковая. И поэтому 60, а рядом с вами чувак 30 плетущийся. Это то же самое, что вы 90, а рядом с вами чувак 60 плетущийся. Или вы 110, а он рядом плетется 80. То есть тут вопрос в другом. Вопрос в том, что у нас вот этот нештрафуемый зазор позволяет фантазии и чему-то еще, нескольким качествам человеческим, разгуляться настолько... Что разница скоростей достигает вот этих критических показателей между нами. Я давно говорил, я очень люблю, что мы можем ехать плюс 20, мне очень нравится. Все замечательно, но только эти плюс 20 позволяют как раз втискиваться в эти нештрафуемые 20 километров колоссальному количеству человеческих характеров. Любители идти на пределе, любители идти у предела, любители идти между пределом и непределом, любители идти как положено по знакам, любители идти чуть-чуть медленнее, чем положено по знакам. И действительно, разница скоростей у нас достигает 30, а иногда 40 километров в час. Разница скоростей между самыми медленными и самыми быстрыми участниками движения. Почему эта разница такая колоссальная? Потому что сама разница между разрешенной и штрафуемой скоростью 20 километров в час. То есть мы, в общем-то, по сути, не попадая под штрафы, внимание, вот эти 20 километров в час, это не означает, что вы едете не нарушая. Это нарушение. Но оно не штрафуемое. А если у нас за что-то не положено санкции, так оно не нарушение. Это так, просто... Ну, просто это вольность определенная. Ну, да я отвязанный, у меня душа такая требует этого самого. Вот это вот, как у собаки, которая из окна открытого достает, у них язык сразу. Вот такой характер у меня. Я просто вот этот песель, который любит скорость. И потом плюс. Поэтому, когда такая возможность, это не лазейка для любителей нарушать, это автострада для любителей нарушать. И уже, то есть, когда встречаются два типа ненарушителей, между ними уже может быть 20 километров разница в скоростях. Уже 20. То есть мы начинаем с того, что между нами 20 километров разница. И типа я тоже не нарушитель, ну, в смысле нарушитель, но де юре, а де-факто не нарушитель, потому что штрафа-то нет за это. Вот. И он не нарушитель, потому что он едет просто тупо по знаку. А между нами уже 20 километров в час скорость. Штраф есть за 10-20. Какой штраф, Вячеслав Моряк? Напомните мне, пожалуйста, какой у нас штраф за 10-20? Сколько? В чем он выражается? Саечку вам выписывает инспектор? Или что? Или пыром по копчик? Что он делает вам? Нет у нас такого штрафа 10-20. Вячеслав Моряк, это может вы, может в море у вас есть такой штраф, а у нас нет такого штрафа. У нас пределы штрафуемые, превышение скоростное 20-40, 40-60, а потом лишение начинается. Поэтому вот это надо исправлять, а не играть со скоростями на магистралях. Это, вот это неправильно. Сколько ни делали ограничений, всегда будет черепаха в виде газели любителю потупить. Абсолютно верно. Маугли пишет, что при ДТП эти 20 будут фактором вины. А я что сказал? Маугли, попробуйте внимательнее слушать, что я говорю. Я говорю, де юре нарушение. Де юре это значит с точки зрения закона. А де факто нет. Потому что вам за это нарушение. Ну вы же не каждый раз, превышая на 20 км в час, попадаете в ДТП, правильно? Маугли. Бывают ситуации, когда у вас, когда вы превышаете... Вот знак 60, а вы едете 79. И при этом вы не попадаете в ДТП. Бывают такие ситуации? Бывают. Вы стали нарушителем? Стали. Штраф вам выписали? При том, что вы под камеры, под все пролетели? Нет, не выписали. Ну, значит, нет. Вячеслав Моряк утверждает, что был такой штраф. Конечно, был. Был. Но мы же говорим не о том, что было, Вячеслав. Был штраф за 10-20 превышения. Много чего было. Бывали у нас и смертные казни тоже, правда? И повешение у нас бывало, и четвертование, и колесование, дыба у нас была. Всякое у нас было. Сожжение на кострах, я не помню, было ли. Ну, всякое, всякое было у нас. Было. Но мы же не говорим о том, что было. Мы говорим о том законодательстве и правовом поле, в котором мы живем сейчас. Ну, я об этом говорю, извините, если обидел. ДТП добавляется количественно, а качественная оценка дорожной ситуации в Москве не меняется. О, только начал говорить, смотрите, изменилось. 4. Нет, 3. Удивительно. Счетчик только что показал 4 яндексовский и тут же спрыгнул на 3. Ладно. Мы не дожали, мне кажется, тему Камри за миллион, и я просто на секундочку хотел бы вернуться к этой теме и просто показать вам, что зря вы утверждаете, будто Камри за миллион не существует.
Моторы.
Ну вот, пожалуйста, смотрите. Я поставил ограничение цены от миллиона и до миллиона. И нашел пару десятков таких вариантов. Пробеги от 187 до, бог его знает скольки, 340, вот я здесь вижу. В основном это 2,4 и год 7, 8, 9, 6 вижу, 8, 6, 11, 11, 290, Камри черный 2,5, 2,4, 2,4, механика седан 247, механика седан 2,4, 2 литра автомат, 3,5 автомат, пожалуйста. 158 тысяч пробег, 7-го года, 3,5, автомат, седан, цвет черный и все такое. Так что можно за миллион взять себе Камри. Другое дело, хотите ли вы такую камрюшечку. Хорошо, давайте дальше пойдем по новостям. Если, ну, в смысле, если есть ощущение какое-то снова, когда исключительно целенаправленный ответ, или не так, исключительно целенаправленного упадка, который снайперски обрушивает на нас коллективный Запад, на Россию, на наш рынок, в том числе автомобильный. Это не так, хочу я вам сказать. И вот это ощущение исключительного, исключительной жопы исключительно для нас, нет, не, неправильно. Нет. Здесь нужно расширять свой кругозор и смотреть, что у нас, что у них. И я понимаю прекрасно, что... Это не очень повышает боевой дух, осознание того, что у них там тоже не очень. Но тем не менее, просто для того, чтобы составить некую фактическую картину происходящего в автомобильном мире. Европейская ассоциация автопроизводителей опубликовала статистику регистрации автомобилей в Евросоюзе за 2022 год. За январь-декабрь европейцы зарегистрировали 9 миллионов 255 930 автомобилей. С одной стороны, это много. Это примерно на 9 миллионов больше, чем в России. На 8700. Это, с другой стороны, это примерно на 15, на 16 миллионов, на 17 почти миллионов меньше, чем в Китае. Почти что. А с третьей стороны, это на 4,6% меньше, чем в 2021 году. А с четвертой стороны, хотя я бы на самом деле сказал бы, во-первых, это самый худший результат европейского автомобильного рынка, точнее, показатель его активности, с 1993 года. То есть прошлый год автомобильный европейский, для автомобильной европейской промышленности, оказался худшим с 93 года. Стало вам лучше от этого чуть-чуть? Ну так, спокойнее. Ну, дескать, ну да, у нас не очень... Ну и у них там тоже полное это самое. Нет? Нет? Не чувствуете? Ладно, тогда что-то духоподъемное. Представитель одного из московских автосалонов рассказал российской газете о том, что к дилерам стали поступать первые электрические «Москвичи-3». И. 3И. Оно называется «Москвич-3» и потом буква «Е» еще. Или 3Е. Наверное, если «Москвич» кириллицей... Тройка тоже кириллическая стоит. Ну, очевидно же, что не латиницей тройка написана, правильно? Это наша исконная тройка. И буква Е после нее. Как мы должны читать? Е. Москвич-Зе. Вот так, наверное, прикольно будет. Москвич-Зе стал поступать. У конкретного продавца в наличии есть всего две батарейные версии, два экземпляра. В ближайшее время специалисты планируют расширить ассортимент. Минимальная стоимость отечественного электромобиля стартует с 3,5 миллионов рублей. 3,5 миллиона за электрический «Москвич», извините, но это 68 лошадиных сил. Это 55 кВт-час переднеприводный электрокар, батарея 55 кВт-часов. Проезжает без подзарядки более 400 километров. Более 400! И я хочу напомнить вам, что еще совсем недавно самая доступная электричка на российском рынке начиналась, по моим подсчетам, миллионов с 6-8. 6-8 миллионов за электричку. А сейчас 3,5. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе.
Алис, да, Роман, здравствуйте. Я как раз таки работаю, продаю «Москвичи». Ну, сейчас, раньше «Рено» продавал.
Можно первый вопрос? А что вот по ощущениям, когда вы чувствовали себя когда «Рено» продавали или «Москвич» сейчас продаете?
Ну, сейчас еще
внимательно подумайте. Да?
Неопределенность есть, определенность.
Ладно, хорошо, давайте. Тогда про электрички расскажите, ну и про бензиновые тоже. Как там ажиотаж и все остальное?
Вчера как раз-таки поступил первый «Москвич» уже, посидели, посмотрели, электрический имеется в виду. Бензиновый тоже есть в наличии, но там отличие в комплектации. То есть в электрический там и кожаный салон идет, и панорамная крыша, в отличие от бензиновой версии.
И подогрев кресла, наверное, есть.
Подогрев кресла есть, светодиодные фары передние, потому что в обычной версии...
То есть заманивает, электрический заманивает к себе так, чтобы мы на бензиновый посмотрели и пошли купили электрический, он богаче к тому же.
Да, многие люди, кто вчера уже посмотрел, говорят, мы хотим такую же комплектацию, но на бензине, чтобы была.
Ага, это зря. Ну, в смысле, мне кажется, а у вас есть уже регламент работ технический, которые нужно совершать над электрическим «Москвичом»? Я имею в виду ТО. Есть какой-то регламент по нему?
Нет, кстати, пока еще регламента нет. Я даже больше скажу, и по бензиновому его нет еще пока.
Бензиновый мы более-менее представляем, что там на каком пробеге делать. А вот с электрическим интересно, потому что там же совершенно другие работы, другие пробеги, другие цены должны быть.
Я согласен с вами, но ждем старта продаж официального, то есть поэтому к тому моменту уже и будет регламент.
А когда? Когда официально начинается? Вы когда будете?
То ли конец февраля, то ли начало марта, это официальный старт продаж.
А в тестовом парке будет у вас электрический?
Надеемся. Надеемся, что будет. Я думаю, будет.
Зарядку поставили уже на территории дилерского центра?
Приезжали, смотрели, куда размещать.
То есть тачка уже есть, а зарядки еще нет такой вот.
Да, что-то. Но у нее в комплекте идет и классическая 220, угу. и быстрый заряд. То есть три варианта кабеля там идет. Угу.
Но классическая долго будет заряжаться. Вы знаете как? Вы подскажите руководству, или если вы руководство, давайте я тогда вам подскажу. Вы знаете что? Вы людям с этими москвичами заодно предлагаете номенклатуру зарядок. Вам дополнительный доход. А им дополнительно уверены, что они тачку свою всегда могут заряжать. Причем я бы на номенклатуру предлагал от самых доступных таких, что вот на стену можно повесить, до реальных суперчарджеров, которые там за 20 минут 80% батареи будут заряжать.
Ну, это, кстати, очень хорошая идея. Я думаю, можно будет предложить.
Ну, правда, потому что приходит чувак, он такой, да не, а где мне заряжать электричку? А вы ему так сразу, оп, портативную зарядочку, и говорите, вот это вешаешь рядом с подъездом, ящичек на замочек, и оно только твое будет там. Ну, или еще как-то, я не знаю, на работе у офиса можешь разместить эту штуку. Спасибо вам большое за звонок. Я бы продавал сразу, потому что опасения людей, отказывающихся от приобретения электромобиля, связаны, как теперь уже понятно стало, не столько и не только с ценой. Потому что цены-то как раз сейчас между электромобилями и ДВС-ными автомобилями уже примерно сравнялись. Ну, то есть эти цены, они примерно... Где-то у меня даже новость была по этому поводу. Сейчас, секундочку. Средняя стоимость электрокара в России сократилась почти вдвое. Ценник изменился за счет появления относительно недорогих китайцев, ну и относительно недорогих москвичей. Вот опять начинается. Кирвалукс спрашивает, а москвич ли это? Вот скажите, а вы когда покупали Рено, вы задавали такой вопрос, скажите? Вот просто мне вот это... Вот, прям, нет, это не москвич, Кирвалукс. И что? Вот и что, скажите? Я уже приводил пример. Вы когда BMW Z4 приходите покупать, ну вы не приходите, у вас нет денег, вы спрашиваете у них, а BMW ли это? А я вам посоветую, спросили бы, когда BMW были представлены, вам бы сказали, нет, это Toyota Supra. И что? Вот видите, вы говорите, там вот Рено не продавали, и никто из вас, вот это же за память такая короткая, никто же не вспомнил, что это никакое не Рено, вы вообще модельный ряд Рено французский знаете, визуально просто хотя бы. Там нет никаких Аркан, там Каптюр, это совершенно другая модель. И Дастера там никакого нет. Потому что все это называется дача румынская. Никакое не Рено. Вас это не парило, когда вы покупали миллионами Дастеры? Вы покупали Рено. И были уверены, что это Рено. Хотя это дача. И никто из таких вот кирвалюксов не зудел. А это Рено разве? Вас все устраивало? Ну вот и москвич тоже будет устраивать. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.